Глава 12. Смерть Гнорра Карува. Мертвые болота. 54-й год эры двух календарей. 17-й день месяца Эсон. Дом на сваях утопал в густой предрассветной дымке. Тяжелые капли тумана, казалось, висели в воздухе дождем, замершим в воздухе велением колдовской силы. Жилище Ибалара выглядело заброшенным, нежилым. Лакха, в сапогах которого хлюпала вода, чувствовал себя очень неуютно. Почему? Вроде бы все складывалось наилучшим образом. Он с честью вышел из испытания. Он выбрался из собственного склепа с мечом и шлемом в руках, с вещами, которые не имели цены. Он безнаказанно ушел из Нелиота. Никому и в голову не пришло чинить ему препоны. В первую очередь, конечно, от того, что огласка была жрецам капища доблести очень невыгодна. Он проделал весь обратный путь так быстро, как только мог, останавливаясь лишь для короткого трехчасового сна. Итак, причин печалиться вроде бы не было. Но какая-то смутная, язвящая душу неуверенность и дурные предчувствия смущали ум Лакхи, не нуждаясь в причинах и объяснениях. Что-то подсказывало ему, что Ибалара нет в доме на сваях. Оттого-то дом выглядит таким заброшенным, а над крышей не вьется дымок. Он подошел ближе. В серой вате тумана было тяжело рассмотреть что-нибудь, кроме кончика собственного носа. «Ибалар!» — позвал он, но ему не отозвались. Лакха высадил заколоченную дверь и вошел в дом. Как он и думал, никого. Пепел в очаге давным-давно остыл. Лакха уселся на сундук с книгами и осмотрелся в нерешительности. Все на своих местах. Ничто не намекает ни на грабеж, ни на нападение. Да и кто решится ограбить Ибалара, от одного взгляда которого у смердов дрожат коленки? В общем, следов недобрых событий в доме не обнаружилось. Видимо, Ибалар не ожидал, что я вернусь так быстро, и позволил себе отлучиться. Кто знает, может, он снова взошел на борт шалой птицы и отправился куда-то в поисках новых отраженных. Мальчиков и девочек из бедных семей, которым суждено великое будущее воителей и властелинов, — подумал Лакха. Неожиданно половицы на крыльце заскрипели, и дверь в дом распахнулась. Лакха обернулся. Его правая рука сжала рукоять меча Кальта Лозаходца. «Здравствуй!» — на пороге стоял улыбающийся Ибалар. «Здравствуй, Балар!» — отозвался обрадованный Лакха, склоняясь в почтительном поклоне. «Я выполнил все. Вот меч. Я добыл его». Ибалар медленно вошел и ответил Лакхе легким дружелюбным кивком головы. Движения его были медленными и размеренными, лицо умиротворенным и сияющим. Таким Лакха не видел Ибалара никогда. Раньше Ибалар почти никогда не снимал маску брезгливого недовольства. Лакхе уже начало казаться, что эта маска приросла к лицу учителя. «Выходит, я ошибался. Что ж, приятный сюрприз», — решил Лакха и расцвел в улыбке. «Я очень рад видеть тебя снова, учитель», — совершенно искренне сказал Лакха, и тревога, которая лежала у него на сердце со вчерашнего вечера, казалось, покинула его навсегда. «Признаться, я рад не менее тебя», — спокойно и тихо отвечал Ибалар. Глаза его лучились безмятежностью и, как ни странно, добрый, всепонимающий и всепрощающий иронии. Но у нас очень мало времени. Ибалар грустно вздохнул и опустил глаза. «Сейчас он скажет что-нибудь неприятное, как всегда», — предположил Лакха. Но Ибалар обернулся к двери и молча показал вдаль, в самую гущу тумана. «Я могу уйти? Я должен уйти?» — догадался Лакха. «Теперь ты можешь все, ибо теперь ты свободен. Да, ты тотчас же уйдешь. Ты вернешься в Нелиот, откуда направишься в Варан. В Пиннарине ты станешь гнором», — спокойно и тихо сказал Ибалар. «Ты знаешь, как это сделать». Вопреки обыкновению, в его голосе не было обычного нажима. Он не требовал, не настаивал, не повелевал. Голос Ибалара теперь не звенел сталью, не рокотал, словно далекий раскат грома. На сей раз Ибалар просто говорил, просто произносил слова. Он говорил, допуская возможность того, что с ним не согласятся. В самом деле чудесное превращение. «А что потом? Что будет после того, как я стану гнором?» — спросил Лакха. «Ты будешь властвовать, жить в свое удовольствие, любить. А ты? Разве я не нужен тебе больше? Разве это и есть мое предназначение, о котором ты говорил?» — недоумевал Лакха. Он не заметил, как черная тень печали пробежала по лицу Ибалара. Эти слова Лакхи шли из глубины сердца. Преображенный новый облик учителя не будил в нем ни былого раздражения, ни страха, ни ненависти, которые порой подкрадывались к нему ночами, когда он пытался заснуть после жестоких тренировок и грубых слов. Вглядываясь в лицо Ибалара, исполненное внутреннего достоинства и спокойной всепобеждающей силы, Лакха начисто забыл о том, что еще несколько лун назад он тонул, заточенный в деревянной бочке, волею этого же самого человека. Или не человека, Эверонота. Это в конечном счете совсем не важно. «Когда придет время, я позову тебя, Лакха», — сказал Ибалар с грустной улыбкой. «А теперь, не тратя время недаром, уходи отсюда так быстро, как только сможешь. Не оборачивайся, не засыпай, не бойся. Чем быстрее ты достигнешь Пеннарина, тем лучше. А теперь прощай». От слов Ибалара Лакху обдало теплой волной взаимопонимания и симпатии. «Ты позовешь, и я приду на твой зов», — пообещал Лакха, памятуя о том, что учитель никогда не бросает слов на ветер и не говорит ерунды. Он вежливо поцеловал холодную руку Ибалара и сбежал вниз по ступеням. «Если так нужно, значит, он так и сделает». Не оборачиваясь, Лакха побежал по тропе, вьющейся между трясинами и топями, так быстро, будто за его спиной по-прежнему развивался, разбивая густой туман, шелковый шарф, который ни за что не должен коснуться земли. Лакха был хорошим учеником. Он бежал так быстро, как только мог. Не пил, не ел, не останавливался отдохнуть. Он рассчитал, что к вечеру следующего дня он выйдет из мертвых болот. Дорога в Нелиот уже была ему знакома, и он знал, что дальше будет только легче. И все равно ночлег был ему необходим. Лакха знал, если он не поспит хотя бы часа, весь завтрашний день он будет двигаться гораздо медленней, а послезавтра не сможет бежать вообще. Поэтому он наскоро соорудил себе ночлег с подветренной стороны одной почти сухой и весьма высокой для этих мест кочки и провалился в сон. Лакха умел спать, не видя снов. Он умел запирать ворота в мир ночных видений до самого утра. Но Лакха редко пользовался этим умением, ибо понимал, что лишать себя сновидений так же глупо, как вливать себе в уши воск, чтобы ненароком не услышать чего-нибудь неприятного или страшного. И хотя сон без сновидений был короче и лучше восстанавливал силы, в ту ночь Лакха предпочел войти в мир видений, которые не столь иллюзорны, как стало модно в последнее время полагать среди хладных душой оринских естествоиспытателей. Он должен знать, что готовит ему судьба, а иначе как намеком, который приносит ему сновидение, узнать это не представлялось возможным. В ту ночь Лакхе приснилось нечто невообразимо противное. Липкие, тлетворные чудовища рвали его на части и выгрызали ему внутренности. Его отец, двухголовый, от чего-то однорукий, ревел диким вепрем откуда-то из-за океана, а изо рта его с каждым словом выползали змеи. Сам он, Лакха, явился себе во сне распинаемым на дыбе молчаливыми людьми-жабами. Когда Лакха проснулся, он чувствовал себя отдохнувшим телесно и вконец измотанным душевно. В последний раз он чувствовал такое опустошение после одной из фантомных атак Ибалара во время своего ученичества, когда он еще не догадался обвязать свою шею грубой шерстяной нитью. После атак Ибалара. Многое из той жути, что Лакха видел во сне, напоминало ему фантомов, создаваемых его учителем. Но Лакха прогнал эту мысль прочь. Нет, то было раньше, когда Ибалар хотел казаться грубым, строгим и жестоким, чтобы рвение Лакхи не притуплялось. То было в те времена, когда у него еще не было ни знаний, ни меча, и Ибалар нарочно мучил его ради его же собственного блага. То был маскарад. Но теперь учитель наконец-то показал ему свое настоящее, истинное лицо, исполненное доброты и понимания. Зачем ему травить Лакху фантомами? Лакха поднялся, водворил за спиной меч Кальта, Меч и Балара он поставил на подставку подле сундука еще в доме на сваях, а затем в спешке забыл сказать об этом учителю. Ополоснул рот водой из фляги, которая теперь сиротливо плескалась на самом донышке, и осмотрелся. Он проснулся задолго до рассвета. Только начинало сереть. День будет холодным и дождливым. Тропа впереди мокрой и ненадежной. Лакха обернулся, чтобы подкрепить силы осознанием того, сколь много он уже прошел. Он знал, путь, оставшийся позади, есть лучший поручитель быстроты его бега, но... Что это там за свечение вдалеке? Там что-то живое. Он пока не видит, что именно. Не видит, но чувствует. Это живое то скрывается за кочками, то приближается вновь. Лакха помедлил. Неужто какой-то чокнутый кладоискатель? Или, может, заплутавшее животное? Лакха сошел с тропы и затаился за мшистой кочкой, следя за движением в тумане. Скоро это нечто появится на тропе, он посмотрит на него хорошенько, а потом... Потом двинется дальше. Лакха ждал довольно долго, но очень скоро перестал видеть это нечто даже тонким зрением. Как вдруг на его плечо легла холодная, такая знакомая и такая тяжелая рука. «И Балар? Ты же сам приказал мне отправляться в Пинарин и становиться гнором!» — глухо бросил Лакха. Пощечина и Балара горела у него на щеке почище ожога. Бывает такой ожог. Ожог льдом. «Ты еще не прошел посвящение. Ты еще не поклялся мне в верности. Ты ушел раньше времени. Ты сбежал!» «Голосом судьи, отправляющего на виселицу 14-го негодяя за день», — сказал Ибалар. «Чувствовалось, что никакие оправдания, сколь бы убедительными они ни казались Лакхе, сейчас в расчет не принимаются. Но ведь ты же сам...» — начал Лакха, отступая. «Говори, что ты собирался делать в Нелиоте, от чего ты так стремишься туда», — продолжал Ибалар, скрестив руки на груди. Его глаза, казалось, метали голубые молнии, а его губы, с которых слетали обычные жестокие слова, абсолютно правого во всем и всегда существа, были снова плотно сжаты. «О да, это тот самый Ибалар, которого так хорошо знал Лакха. Ты же сам учил меня, что я должен стать гнором, что я должен властвовать и покоряться тебе. Ты же сам... Тебе еще рано метить в гноры, ибо ты не знаешь ничего о своем предназначении», — отрезал Ибалар. «Так скажи мне, каково оно? Отчего ты мне не сказал до сих пор?» Лакха был переполнен обидой, ненавистью, раздражением. Больше всех, больше даже Ибалара, он ненавидел себя за то, что был так доверчив, что принял фальшивую личину Ибалара за его истинное обличие. Он понял, что его обманули.